уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
С 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни» в прямом эфире. Наши координаты 7373948. Телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». С нами на связи сейчас по телефону умный парень Глеб Черкасов, журналист. Глеб, я тебя приветствую.
Добрый день.
Да. Глеб, я предлагаю начать с назначения Жарова, потому что были сначала слухи, потом все-таки это подтвердилось, что Жаров, во-первых, стал экс-главой Роскомнадзора и возглавил «Газпром-медиа». Ранее еще РБК сообщали, что его кандидатура рассматривалась. В феврале накануне документ об освобождении Жарова от должности в Роскомнадзоре подписал как раз и глава правительства Михаил Мишустин. Вот здесь, конечно же, стоит поговорить сразу же о роли вообще Роскомнадзора, который он приобрел с назначением Жарова, это в 2013 году. И плюс сейчас в телеграм-каналах, по крайней мере, заговорили, что вот в «Газпром-медиа» как-то, может быть, пересмотрят сетку, а может быть, что-то даже про цензуру стали говорить, потому что Жаров зарекомендовал себя как человек, который, в общем-то, ну, довольно жестко реагировал на что-то.
Я не думаю, что Жаров был настолько самостоятельной фигурой, что определял политику государства в этом вопросе. 2013 год – это год, когда государство стало гораздо подробнее и гораздо прочнее работать в интернете. А когда оно стало гораздо больше уделять ему внимания и в общем, стараться усилить, ну, присутствие было и для этого, а тут еще, собственно говоря, зашел и контроль. И поэтому Жаров был хорошим исполнителем. Какая будет его задача поставлена в «Газпром-медиа», я не знаю, но я думаю, что общий тренд на то, чтобы все было пожестче, я думаю, что он его будет исполнять.
Что касается самой роли Роскомнадзора, то есть с задачей, он справился все-таки или как бы еще есть над чем работать? Ну, потому что, как ты сказал, уже ушли в интернет.
Ну, понимаете как?
Да.
Есть фраза, которую, по-моему, сказал немецкий социал-демократ и философ Эдуард Бернштейн. Движение все, цель ничто, движение все. Ее часто разные люди приписывают другим политическим деятелям, например, Троцкому. Вот сказал это Бернштейн, насколько я помню. А тут же невозможно достичь никакого окончательного результата, да, без изменения самой системы управления и вообще существования Рунета. Да? Об этом говорили другие люди. Об этом говорил Клименкус, еще кто-то. Да. Надо сделать интернет, как в Китае. Да? Пока такое принципиальное решение не принято, происходит бесконечная борьба то с одним, то с другим, блокировка одного, блокировка другого. Остался ли интернет таким, каким он был в момент прихода Жарова? Конечно, нет. Куча всего заблокирована, и может что-то и по делу, очень многое без всякого на то, на мой взгляд, логического объяснения. Если говорить о том, что там можно сделать дальше, ну, рано или поздно придется определиться. Либо это свободный интернет, либо нет. И тут, в общем, от исполнителя не очень много зависит, на мой вкус. И, конечно, про эффективность. Но мы не знаем, что такое в итоге была эта кампания по блокировке Телеграма, которая привела к тому, что Телеграм-каналы распространились, по-моему, уже они уже больше многих других соцсетей.
По сути, самая популярная соцсеть, по крайней мере.
Нет, самая популярная соцсеть, насколько я понимаю, ВКонтакте.
Одноклассники, да, ВКонтакте, да.
Вот, но в Телеграм ушло значительная часть политической, экономической и прочей дискуссии. И, насколько я понимаю, в Телеграме очень много ресурсов открыто провластных, ресурсов провластных, работающих, что называется, под маской. и все это ничему не мешает, да, а при этом Роскомнадзор решил запрещать Телеграм. Ну, получилось у него или нет? Какая на самом деле была задача? Там же это все довольно непублично, да? Пусть все будет хорошо. А что такое хорошо, об этом никто не договорился.
А вот тут тогда тоже возникает вопрос, а понимает ли, в принципе, ну, государственная власть, как устроены новые технологии, что есть новые технологии? Получается, действительно, с одной стороны, есть попытка, ну, заблокировать потому что, а с другой стороны, когда туда приходит государство, пытается блокировать, оно понимает, что, а это же хорошая площадка, то есть там можно работать и другими методами. Это к вопросу борьбы влияния. То есть можно, с одной стороны, запретить, а с другой стороны, наоборот, прийти и попытаться эту площадку использовать в том числе и себе во благо. Мы понимаем, что тактика пока не избрана, или ее еще сложно вообще определить? Потому что меняется очень
просто,
быстро.
Просто много тактик. Ну, просто много тактик, которые выливаются в общую стратегию. Да? Государства всюду должно быть много. Желательно вообще во всем. Желательно, чтобы государство контролировало все. Да? А какая тактика изменений выбирается в том или ином варианте, в том или ином аспекте, но это уже вопрос тех, кто выбирает тактику.
Угу. Здесь еще возникает, конечно, вопрос, потому что, ну, просто слова Жарова, которые он приводил, он говорит, что попытается, вот, внимательно следил за деятельностью входящей в «Газпром Медиа» творческих команд, пообещал применить свои знания во благо компании. А мы, вот, про роль, если СМИ поговорить в целом, потому что за какой-то короткий промежуток времени все резко изменилось, я плавно перехожу от темы Жарова вообще к роли СМИ, потому что там непонятки в экономике, сложно с валютой, еще конституция, еще коронавирус. И получается, люди дома сидят. И получается какое-то, как это, пресыщение информации. А в этом же как-то надо разбираться. В этом кто должен разбираться? СМИ должны в чем-то себя ограничивать все-таки сами и найти вот этот баланс между паникой или насаждением паники и хорошим информированием. Или кто это должен делать? Или людей надо учить разбираться?
Не, ну, конечно, я считаю, что сегодня каждый сам себе СМИ. Сегодня возможности каждого человека выходить и получать любую информацию производить, они сопоставимы с тем, что было 30 лет назад у самых настоящих СМИ. Сегодня каждый человек – это отдельные СМИ, каждый человек может действовать как во благо, так и во вред. И в этом смысле средства массовой информации могут стать средством сертификации массовой информации. Это во-первых. Во-вторых, то, что люди сидят дома, это уже ничего не значит. Потому что, ну вот, по исследованию Deloitte, у каждого человека в среднем на смартфоне по 4 мессенджера.
Так.
Я не знаю, вот у тебя сколько?
У меня, сейчас скажу, Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp. 4. Да, как 4. Раз 4 получается, да.
У меня как-то примерно столько же, по-моему. Еще СМС.
Да.
У меня как-то примерно столько же. И получается, что обмен информацией происходит все время. И публичный, и частный, и локальный. И с этим СМИ ничего не могут поделать. По телевизору могут 50 раз сказать, что гречки вдоволь, ее можно купить по тонне на человека, и все равно еще останется в запасах, да? Но вот это вот сарафанное радио опустошает полки, да? Мы все видели это на прошлой неделе, на этой неделе, по-моему, кажется, люди подуспокоились. Сегодня появилось еще один повод для паники, это вот про осторожность. Когда сказали, что ограничат выдачу денег из банкоматов.
В банкоматах.
Да. Очень быстро поправили, что банкоматы, которые и выдают, и забирают деньги, да, ну, потому что это, чтобы зараза не передавалась. Но для паники там вполне может быть вполне много оснований. Поэтому, конечно, прежде всего, огромная осторожность в информационном потреблении, аккуратность в получении информации из тех источников, которым ты доверяешь, возможно, перепроверка. Ну и главное, ограничить круг интересов по данной теме, в данном случае по коронавирусу, тем, что тебя действительно касается. Потому что невозможно в таких условиях интересоваться всем и пытаться быть компетентным во всем. Это и так-то невозможно. А во время, в тот момент, когда коронавирус ну, когда возникает какая-то такая глобальная беда, какой-то глобальный вызов, то он вытесняет все остальные новости. Соответственно, в нем количество фейков становится тоже больше, вольных и невольных.
Но сразу же наш слушатель говорит, хорошо, если каждый человек – это фактически СМИ, ну не стоит доверять каждому человеку как СМИ? И вообще кому стоит доверять? Это же действительно проблема доверия возникла. Пресыщение информации нивелирует значимость этой информации.
Абсолютно. А значит, это вопрос выбора источника. У каждого СМИ есть свой источник, у каждого человека есть люди и источники информации, которым он доверяет больше, которые не подводили его в более спокойное время, информация из которых приходит, скажем так, надежно и более-менее проверено. 100% результата не бывает, совершенства не существует, но есть возможность к этому совершенству стремиться.
Тогда можно этому научиться? Можно научиться, да, ну, просеивать, что ли, условно, как муку?
Ну да, да, это, собственно говоря, вопрос того, что каждый человек, раз он стал по своим возможностям, как СМИ, он должен и научиться быть немного СМИ. Просто, понимаете, как есть вот правила оказания первой помощи, которые не дурно бы знать каждому человеку.
Да.
Есть правила гигиены, которые, допустим, я надеюсь, что сильно укрепятся после вот этого испытания, и мы продолжим мыть руки все время, и все продолжим руки мыть все время.
Все всегда,
постоянно.
Да.
Что?
Все всегда, говорю вам, потому что для кого-то это было открытие, что нужно мыть руки.
Да. Так. Есть правила, давшиеся довольно дорого нашему обществу, правила какой-то финансовой грамотности. А вот теперь наступает время практических медианавыков, которые тоже должны желательно бы, чтобы их осваивали и их как-то пытались применить, потому что это очень важно. Вот. Просто потому что произошла информационная революция. Произошла информационная революция, которая сопоставима, по части увеличения количества информации такого не было. Что-то такое было в середине, когда открыли новый свет, и оттуда хлынуло золото, да, тоже все изменилось в Европе, вот сейчас все меняется во всем мире. И, конечно, надо адаптироваться к этому.
Ну, ты чувствуешь саму разницу в подходах, потому что мне все-таки кажется, что, я хочу в это верить, что журналисты как раз умеют ориентироваться, там, открыты ленты, открыт телеграм, ты понимаешь источники, которым можно доверять, которым нельзя доверять, и, в общем-то, картина складывается, и мы можем сравнить, как информация, например, связанная с коронавирусом, она освещается в зарубежных СМИ, или подход властей, который представляется в зарубежных СМИ, подход зарубежных властей, и у нас, то есть можно же действительно сейчас сложить картину, что, например, у нас жестче, или у нас никакой романтики в плане того, что там, как это, в Испании, да, полицейские ездят по улицам, выходят из машин и на гитаре играют людям, которые заперты дома. Ну, что-то такое. Мы можем действительно сейчас уже понять разницу подходов, и почему она такова, и что это даст?
Значит, я хочу сказать сразу, вот просто как пример. Угу. Я плохо читаю на французском языке, на остальных языках я тоже не читаю.
Так.
Кроме русского. Я не имею достоверной информации о том, что и как делается в других странах. Я вижу, что Китай поздно ввел карантин, но ввел его довольно жесткий. Я, как я могу судить, очень сильно это ударило по Италии и сейчас ударит по Испании. Я не знаю, почему южные страны страдают больше, чем северные. Это такой тоже вопрос. А в остальном я не могу судить. Я могу судить то, о чем я... Вот читал. То, что я вижу. Да, то, что я вижу, что то, что я читал, то, что предпринимают наши государственные органы. И то я не могу вот пока достоверно судить. Знаете, с одной стороны, делается очень много. Да, вот в какой-то момент долго запрягали, но кажется, начинают быстро ехать. Непонятно, закрывают Москву или нет на карантин, но пока, в общем, предпринимаются какие-то меры. И я вижу, что сидят в... Ну, Я вчера был вынужден выехать по делам в центр, и, конечно, центр абсолютно пустой, и такое ощущение, что это утро 1 января, только без снега и елок.
Угу.
Потому что так. Практически нет людей, да? Я не имею официальных оснований сомневаться в официальной статистике. У меня могут быть там какие-то некоторые недоумения по поводу того, что только сейчас, вот кажется, первый случай коронавируса зафиксирован на Дальнем Востоке, а там он как-то ближе к Китаю.
Два в Приморье, кажется. Да. Два в Приморье, да.
Да, два в Приморье, да. Но тоже у меня нет достаточных объяснений. Видите, я обычно как-то более определенно говорю. Сейчас настолько это все зыбко у нас, что сказать... определенно что-то я не готов. Я, как я понимаю, сворачиваются, направляются ресурсы на противодействие вирусу, и потом будет очень важно, как будет происходить работа по восстановлению, потому что восстановление будет тяжелейшим.
А там будет, может быть, какой-то еще, как с гриппом было, то птичий грипп, то свиной грипп, а теперь коронавирус тоже разновидностью ОРВИ и так далее. Тут тоже возникает вопрос, например, скажем так, вот подход в большей степени, он политический или подход все-таки, мы можем говорить, некий медицинский, и это обосновано? Потому что я читала очень много там, мнений вирусологов, которые говорят, что, например, там, закрывали страны, это избыточно. А политики говорят, нет, это хорошо, потому что вот мы должны все сплотиться, потому что есть же такое же выражение, мне лично в эфире господин Исаев сказал, это война, мы должны понимать. Вот это как бы нужно такие фразы употреблять в информационном поле?
Вот насчет того, что это война, то тогда, наверное, человек должен объяснить, с кем воюем и где военкомат. А если это просто война, если это слово ради слова, то можно употребить какие-то более мягкие. Опять же, на политиках сейчас очень большая ответственность, потому что, есть шутка, я ее люблю, бегущий полковник в мирное время вызывает смех, а военная панику. Угу. А вот если без конца говорить о том, что это война, это надо выставить, я бы применял более мягкие формы. Это серьезная очень эпидемия, судя по всему. Есть разные точки зрения, как долго она продлится. На самом деле, я боюсь, что последствия будут очень долгими. Mm-hmm. И в этом смысле они, может быть, будут сопоставимы с последствиями мировой войны.
Даже так? В смысле экономические потери?
Я говорю, это экономические, хозяйственные потери, и это большие перемены в укладе жизни.
Угу. Ну, уклад жизни-то уже поменялся, потому что сколько людей сидят дома. Просто не потому, что они из-за границы приехали, например, как я, а потому что вот некоторые компании говорят, да, нужно минимизировать контакты, поэтому переводим всех на удаленку. Мы можем предположить, что, как бы вот, как это говорится, мы долго думали, что живем в какой-то период без времени, и мы не понимаем, куда двигаться дальше. И вот это дальше, оно вдруг наступило в течение недели, и мы должны с этим что-то делать. То есть кто-то говорит уже, исчезнут некоторые профессии, будет безработица, работиться, там, мало денег или еще что-то. Это же, в общем, как это подготовка к депрессии. Вот здесь как быть? И какова роль СМИ в связи с этим? Мы пытаемся осознать до сих пор все, что происходит. Может быть, потребуются годы?
Ну вот смотрите, во-первых, мы сидим вот так вот в таком карантине примерно полторы-две недели. Да,
конечно.
Это еще небольшой срок. Вот если пройдет два месяца, то тогда уже будет очевидно. И если какой-нибудь... Вот есть топ-менеджер какой-нибудь компании, назовем его условный Михаил, он сидит на удаленке, все его сотрудники сидят на удаленке. Есть возможность понять, а сколько на самом деле нужно людей, какая у них загрузка, и сколько ему нужно для этого помещения, ресурсов и всего прочего. Да, потому что это такая встряска. И он вправе взять и пересмотреть те форматы, которые казались незыблемыми, которые не трогали, потому что если работает, то чего уж, да? А тут пришлось изменить.
Допустим, да.
Вот. Так. А я не знаю, к добру это будет или ко здоровью, или к плохому. То есть, конечно, для людей, которые будут терять работу, это потрясение. Но все равно же все довольно долго говорили о том, что люди что отмирают какие-то профессии, что зачем нужны кассирши, когда будут сплошь электронные весы. И банкоматы, да, они и сейчас уже во многих местах, ну, не банкоматы, эти автоматы по оплате, собственно говоря. Зачем нужны такие профессии, зачем нужны сики? А с другой стороны, вот представляете, сколько сейчас нужно было бы добровольцев, по-хорошему, чтобы разносить продукты по пожилым людям. Ну, просто приносить продукты по списку, ставить около дверей, звонить в дверь и уходить, потому что там... К старикам, как считается, выходить нельзя. Да, так. И это все должно быть мобилизовано. Это у нас может появиться специальная такая профессия, не просто социальный работник, а забота для там люди для людей. Да? Будет больше обслуживания. Конечно, страшный удар по всей сфере развлечений будет, но посмотрим, что из этого будет. Я пока не готов сказать. Потому что, знаете, вот.
Но вопросы уже ставятся. Здесь нужно понимать, что вот это вот все, что было перечислено, это уже поставленные вопросы. А пройдет время, и тогда, возможно, мы сможем на них ответить.
Я хочу сказать, что, может быть, мы сможем и ответить на них прямо сейчас. Но надо посмотреть, сколько продлится еще это. Потому что каждый раз, вот после кризиса, каждый кризис, он у нас в этом году просто немного оттянулся. Обычно у нас по 8 годам все происходит, а тут вот до 20-го дотянули. Считается, что что-то будет делаться по-другому, да, но потом оказывается, что очень многое делается по-старому, просто разговоров больше о том, что будет по-новому. Вот. Uh-huh. Вот там проблема. Я не готов сейчас вот оценить. Вот... Понятно, что правительство будет большим молодцом, если поддержит малый и средний бизнес, особенно малый, да, потому что вот сейчас вот то, что я читаю, люди просто на грани отчаяния. Потому что весь малый бизнес у нас всегда жил от, что называется, от платежа до платежа. Это довольно сложное и тяжелое занятие, да, в том числе и торговля, о которой так много было разговоров 2 недели назад, что это легкая работа. Это тяжелая и страшная трудоемкая работа. Но вопрос же не в том, что там объявить программу поддержки малого бизнеса. Этих программ было очень много. Вопрос в том, чтобы помочь вылезти людям, чтобы они сами себя кормили. Это вот очень интересный сюжет.
Тут Дэнин пишет, что главная проблема СМИ, ну, он говорит, первое, сделать максимально привлекательную новость. Пример, заголовок ЦБ сказал не давать налик. А в описании уже все нормально. Просто идея фильтровать деньги. Быть первым, новость не до конца точная, но актуальная может быть и так, тут сейчас и завуалирована, чтобы не охватить за дезинформацию. Ее можно сейчас запустить первым. Со ссылкой на источники, например. А теперь про сарафанное радио. Ни одной новости, ни одного факта, только слухи и личные додумки. Здесь можно поговорить о том, а роль СМИ в связи со всем вот этим происходящим. И плюс, а действительно это вскрывает некие проблемы СМИ, которые существуют? И человек, то, что описал, это проблема.
Ну, есть такая проблема, конечно. Ну, потому что очень много информации. Если вы хотите продать новость, она должна выглядеть наряднее. Да? Чтобы она выглядела нарядней, вы пишете на этикетке, это самая свежая, самая острая новость, скорее бегите. А паника, это производит, конечно, дикую панику. Я видел, как в нее ударялись люди вполне себе просветленные и хорошо образованные.
Мне кажется, это еще вопрос как раз к социальным психологам, потому что понять поведение общественности. Очень же многие заговорили о том, что идеи европейского гуманизма и плюс еще вот эта вот история, когда шенгенская зона, общая торговля, общие туристы, все общее, оно быстро схлопнулось, буквально за месяц. Глеб, я предлагаю продолжить после новостей, потому что сейчас мне подсказывают, что уже новостник в студии. У нас в гостях в «Умных парнях» умный парень Глеб Черкасов. Продолжим через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Сейчас, если быть точно, 15:36, время столичное. «Умные парни» у нас продолжаются. Глеб Черкасов, журналист, на связи. И, Глеб, есть сообщение от нашего слушателя, как раз о чем я стала спрашивать до новостей. Виталий, зачем наша страна отправила гумпомощь в Италию? Страна держит против нас санкции, снимать их не собирается, участник НАТО. Они наши потенциальные противники. У нас отношения лучше с Ираном, а наши им не помогают. Почему так?
Я не знаю, почему не помогают Ирану. Я знаю, что проявлять благородство по отношению к тому, кому сейчас плохо, это хорошо. Это то, что сейчас делается по отношению к Италии, это может стать огромным плюсом. И станет огромным плюсом не сейчас, так завтра, это во-первых. Во-вторых, как я понимаю, с Италией у нас не самые плохие отношения, даже из тех, кого наш уважаемый слушатель считает нашим противником, а это тоже важно. И главное, ну, я надеюсь, что это же делается не, что это делается не за счет российских граждан, не то, что кому чего-то не хватает у нас, а мы отрываем последнее. Мне не вызывает это никакого противодействия, никакого возмущения.
Ну, плюс Италии помогли помочь. Все же начиналось с того, что депутат немецкий прислал письмо от депутата итальянского, прислал к нам в редакцию. И, в общем-то, после этого как бы так все и началось. Ну, примерно, насколько, если можно. То есть было обращение и была реакция, появилась. Но когда мы начали говорить, хорошо, вот Россия помогла, и уже были такие статьи. Россия помогает, Китай помогает, а Европа Европе не помогает. И почему-то вот этот вот европейский гуманизм, что с ним случилось? Он обнулился или что?
А я не знаю, это или нет. Евгений, что, я что? Правда не знаю. Я не знаю, там какие меры принимаются по линии Евросоюза. Возможно, никаких. Возможно, они настолько все обалдели от своих проблем, что каждая страна спасается поодиночке. Может быть, так. Они делают... Я знаю, что закрыты границы, да? Это я знаю.
Да.
А насчет всего остального, ну, вот сейчас я не готов судить.
Угу. Ну, хорошо.
Это, да. Это то же самое, что вот есть как минимум два перевода, что сказала Меркель в обращении к нации.
Это правда. Да,
что она сказала, что нам надо, мы не сталкивались с такими испытаниями со времен Второй мировой войны, это один коленкор, а второе, что она сказала, мы не сталкивались с такими испытаниями с момента окончания Второй мировой войны, да, и это другая история. Вот я очень осторожен, потому что любая масштабная какая-то беда вызывает не менее, а даже и более масштабные оценки, прогнозы, пророчества и так далее. Ну, давайте подождем чуть-чуть.
Да, все, хорошо. Закончилось. Тогда я призываю наших слушателей звонить 7373948, а звукорежиссера или кто в студии, дать мне сигнал, если звонок все-таки есть. Потому что вот этого я не вижу, немножечко мы вслепую работаем. 7373948, Глеба Черкасова, пожалуйста, задавайте вопросы ваши. А тогда я еще предлагаю перейти к смс-кам. Сейчас я даже их зачитаю. Так, самолеты отправили в эпицентр эпидемии для помощи налаживания отношений, обучения наших специалистов на практике, чтобы знали, как работать в России, если дойдет до подобного. Так, Юрий говорит, как Германия, например, может помочь забрать у своих граждан ВЛ, отдать итальянским, так только... Ну, Юрий критикует в данном случае Российскую Федерацию. Я действительно думаю, что не все так, не последние отбирали и переправляли в другую страну все-таки, действительно. 005 говорит про телевидение. Он говорит, сидит в изоляции 2 недели, за это время телевидение не смотрел, есть интернет. Это к вопросу о развитии СМИ и как вообще вот эта вот тревожная ситуация складывается на отрасли. Но у нас же есть еще голосование по Конституции, Глеб, которое то переносит, то не переносит, должно быть известно в конце недели. И в этой связи возникает вопрос, а это вообще надо?
Что именно?
Голосование по Конституции. Да, потому что, ну, можно вспомнить вчерашнее заявление Памфиловой.
Боюсь, что я не оценил вчерашнее заявление Памфиловой.
А Памфилова сказала, я просто напомню, Памфилова сказала, что де юре, де факто, в общем-то, поправки уже могут работать, потому что Закон не запрещает принимать все поправки без учета, соответственно, этого голосования, а само голосование – это добрая воля президента, чтобы дать людям высказаться. Вот так.
Не-не-не, знаете, это вот это будет такая довольно нехорошая, на мой вкус, история, потому что изначально это голосование это заявили. Изначально голосование заявили, что оно будет.
Так.
И его могут перенести, его могут, может быть, в большей степени облечь какими-то формальными обстоятельствами, ну, приблизить к закону о референдуме, потому что голосование-то, ну, это голосование не референдум ни в коем случае, да, но его заявили, что оно должно быть. Уже получилась не очень удобная штука, что внесли поправки, долго их обсуждали, внесли еще дополнительные поправки, а потом получилось так, что самая главная поправка была внесена фактически в последний момент про обнуление.
Да.
И если, получилось, что все остальное было прелюдией к обнулению, не знаю, хотели этого организаторы или нет, но так получилось, то отмена голосования, что вот вроде бы собирались спросить людей, а потом решили, да нет, не будем спрашивать, потому что без того сложно. Это может для поправок быть в перспективе не очень хорошей штукой, к ним будет меньше доверия. А тут же довольно серьезно же переписали с 3 по 8 главу. Ну, прям существенно переписали, очень много чего нового появилось. Ну, вот выборы без избирателей, это, конечно, может быть идеал с чьей-то точки зрения, но и вообще голосование без избирателей тоже отличная штука. Но я бы не...
Но формально закон позволяет. Но в данном случае я говорю про конституцию.
Нет, формально закон позволяет, но, понимаете, есть закон, а есть некое...
Дух.
Не дух.
Закона.
Есть заявленная цель.
Так.
Есть заявленная цель. В конце концов, с 2000 года, когда возвращали советский гимн, Путин тогда сказал фразу: возможно, мы ошибаемся, но мы ошибаемся вместе с народом. Угу. И как бы вот это вот, вся эта линия продолжалась. А тут, если отменят, ну, не знаю, могут перенести. Я вот лично убежден, что 22 апреля, день рождения Ленина, так и останется днем рождения Ленина. Что это произойдет как-то позже. Но я что-то сомневаюсь, что это совсем отменят.
А можно ли говорить о том, что так как нет вот однозначного решения все-таки, потому что то источники говорили, что переносят, потом официально говорили, что планов нету, потом Памфилова сказала, что до 25-го, до 26 марта решат переносить или не переносить, на июнь или на сентябрь, там тоже проблема. А вопрос все-таки, получается, лежит больше в политической плоскости. То есть как бы решают условно 2-3 лагеря, а что же мы будем делать и почему?
Я скажу так. Теоретически это голосование может пройти когда угодно.
Угу.
Это может быть такая отложенная норма. Есть принятый закон, который может вступить в действие практически в любой момент, но перед этим должно пройти голосование. Я не знаю, какие из этих норм нуждаются в немедленном введении в дело. Я сейчас не готов это оценить. Потому что явно, что социальные обещания, которые давались до февраля этого года, да, с ними сейчас будет сложновато. Хотят провести голосование попозже, да, но в этом есть какая-то логика. В отмене голосования совсем логики нет. Потому что, а тогда зачем агитировали? А тогда зачем вот эти все бесконечные ролики довольно драматического исполнения?
Ситуация поменялась очень быстро, не были к этому готовы.
Почему?
Ну, в смысле, что ситуация так поменяется. Тут и коронавирус, и ОПЕК, и все на свете. Поэтому уже непонятно, за что браться.
Подождите, ОПЕК был вполне себе рукотворный. А коронавирус, когда начинали вот эту всю историю поправками в Конституцию, в Китае уже было довольно все очевидно, но просто никто не думал, что, конечно, будет такой масштаб. Но не уверен, что отмена голосования сильно укрепит позиции. Получается, что Конституцию довольно сильно переписали, имея на это формальное право, спору нет, законодатели и те, кто им помогал. Ну, вот эти законодатели, как мы слышали в новостях, собираются давать 7 лет за нарушение карантина. Видимо, в...
Если кто-то погибнет. Там есть такое, да. Если кто-то погибнет, то есть такое, да.
Ну, слушайте, это... Получается, что Нижняя палата парламента на любой вызов отвечает ужесточением наказания. Наверное, тоже это как-то не добавляет доверия этим людям.
Мы говорили вчера, кстати, с политологом Михаилом Виноградовым, и он говорил, что вообще сама идея голосования задумывалась, чтобы повысить, социально именно в обществе, повысить значимость Конституции самой, что хотя бы кто-то ее просто открыл и почитал, что там произошло. Даже Исенбаева можно вспомнить. Но, с другой стороны, когда сначала были как бы президентские поправки, потом вдруг это превратилось в некое развлечение для всей страны, а потом теперь говорят переносить, не переносить это голосование. И сразу возникает вопрос, а повышается все-таки значимость-то или нет?
Знаете как, я помню, что в начале 90-х годов, когда был переход от Советского Союза и Российской Советской Федеративной Социалистической Республики к нынешней стране, Конституцию правили силами президента, Верховного Совета, Съезда народных депутатов и всех причастных. И Конституция это была довольно... в какой-то момент стала представлять из собой и себя довольно... предмет довольно похожий на лоскутное одеяло. Потом была написана ныне действующая Конституция, в которой уже какие-то поправки внесены. Да. Принимали ее довольно своеобразно в 93-м году, что там обстоятельства эти хорошо известны. Но она была проголосована, и следующие годы постепенно, собственно, стабильность нарастала, да, потому что это была Конституция, принятая действительно всенародным голосованием. С некими там, конечно, вопросами про подсчет и все прочее. Да, они известны, эти вопросы тогда же уже задавались. Потом вносились поправки довольно важные, но при этом локального свойства. Например, об упразднении арбитражного суда, насколько я помню, о продлении сроков. И всякий раз это было все-таки частным вопросом. Сейчас статьи с 3 по 8 переписаны довольно серьезно. Я неоднократно спорил со своими друзьями, коллегами о том, что, конечно, надо было бы просто проводить референдум. Да, но решили придумать голосование. Хорошо, придумали голосование. Вот так вот просто его отменить, может быть, будет позитивно в какой-то краткосрочной перспективе, в среднесрочной, это сулит довольно большие хлопоты. Потому что основной закон стоит принимать, на мой вкус, опять же, максимально силами основательно.
Всех. Да. 737, силами всех говорю. 7373-948, телефон прямого эфира. Есть у нас звонок, насколько я знаю, нам подсказывают. Здравствуйте, алло.
Алло. Добрый день,
Сергей Алексеевич. Сергей Алексеевич, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Глеб, да. Вот если попытаться ответить на вопрос, почему все-таки европейские страны, как они себя считают, вроде как единое сообщество, не помогают друг другу. Вот вы не заметили, что чем успешнее прогрессирует человеческий род в материально-техническом развитии, тем активнее деградирует его человеческий облик. Вот у них уже слова «братство», «равенство» давно ушли из жизни. У них даже запрос, по-моему, на возврат к нравственным ценностям в Европе уже нет. У них только запрос на сытую жизнь. Страсть вот эта к накопительству, к роскоши, наживе. Разве не это все виной?
Спасибо, Сергей Алексеевич. Это к вопросу еще о том, что большинство заболевших, кто-то даже статистику такую подбил, что большинство заболевших, например, в Европейском Союзе, это люди с довольно серьезным достатком. Не знаю, как связано это или нет.
Может, больше путешествуют. Не уверен я, что тяга к достатку, которая, на мой взгляд, свойственна всем, практически всем, 7 миллиардам живущим на Земле, исключая тибетских монахов и вообще людей, отдавшихся религиям, стало виной этому, вот тому, что происходит. Насчет того, что помогает друг другу Европа или нет, я опять же, я не знаю. Вот вы сами рассказали, что испанские полицейские, как они патрулируют город, да? Испания – это следующий после Италии, как я могу судить по имеющейся у меня в под рукой статистики, это следующий объект удара, да, вот такой.
Есть такой, да.
Да, они у них то, что я читал, и то, что я не могу считать окончательной истиной, они к этому как-то готовятся именно за счет солидарности. Ну, не знаю.
Нет, почему говорят про непомощь? Потому что сразу же, главный признак, по которому судят, что вдруг помощи нет и все изолировались, что шенгенская зона де юре, де-факто сейчас не действует, потому что все закрыли границы друг от друга. Там Австрия с соседним государством, Германия с соседним и так далее.
Ну, понятно. Но скажите, а у Европейского Союза есть армия?
Нет.
У Европейского Союза полиция
нет,
у него
говорят
есть?
О ней долго. Ну, полиция-то есть, да.
Общеевропейская?
Нет? Нет, не общеевропейская, нет, в смысле, в странах-то есть, конечно, общеевропейская нет.
Европейский Союз – это не государство, это сообщество государств, которое вырастило себе довольно упитанную бюрократию, это вот что правда, то правда. Вырастило себе какие-то общие, пытается вырастить общие институты, но я думаю, что, конечно, там Европейский Союз ждут очень большие перемены, могу предположить, и они приведут либо наоборот к большей унификации, либо действительно на Британию начнут смотреть остальные. Хотя Британия, в общем, тоже сейчас как-то оказалась вообще одна сама по себе. Ничто в этом, вот в чем сопоставимо, что, в чем сопоставимо это с большим таким вызовом, какие были в начале прошлого века, то, что, конечно, ничто не останется прежним после этого. Начиная от работы в состоянии экономики и кончая государственными образованиями. Скажите, а вот тогда ведь был слух о том, что мы закрываем границу с Белоруссией, да? По-моему, это не подтвердилось.
Там были различные сообщения, но сейчас, например, были проблемы у людей, которые там прилетели, граждан Беларуси прилетели в Москву, и их как-то высылают в Белоруссию, чтобы, соответственно, они там были. Вот как-то так. Были такие сообщения.
Ну да.
По крайней мере, в Телеграме я видел.
Да. Да, но мы не знаем, как это сейчас выглядит, да, мы, может, попробуем выяснить, да, но до конца мы, вот, честно, ответить на этот вопрос не можем. То же самое с Евросоюзом. Вообще, за последние лет 50, а в 20 последние лет особенно интенсивно, вот этих организаций сотрудничества наплодили всеми силами, всеми имеющимися всеми имеющимися ресурсами, превеликое множество. Сколько из них выживет, а кто станет работать дальше, а кто останется в истории как Лига Наций, увидим, когда...
Да. Но граница закрыта, кстати, да, с 18 марта, я просто дату уточнила, на Лечи со 18 марта до на Лечи со 1 мая.
Что именно?
Граница между Россией и Белоруссией.
Понимаете, мы же тоже вроде как союзники, да? Потому что, слушайте, правительство каждой страны отвечает прежде всего перед гражданами своей страны. Оно должно предпринять все находящиеся у него в распоряжении, использовать все находящиеся у него в распоряжении возможности для помощи своим гражданам. Да, ну тут, конечно, какие-то... что называется, институты и привычки более спокойного времени уходят на второй план.
Да, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Я обращаюсь к слушателям, мне говорят, что есть у нас звонки, но просто звукорежиссер заранее выводит, я же не вижу вас на компьютере, поэтому если вы слышите, что у вас звонок приняли, товарищи, не слетайте, пожалуйста, с линии, потому что этот звонок мы обязательно примем. Так, китайцы между областями закрыли сообщение, какой солидарность, совсем друг другу не помогает, иронизирует Дмитрий Алекс. Звонок у нас есть, 7373948, здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос скорее с точки зрения экономический, но относительно экономический вопрос.
Ну, попробуйте.
Какие, на ваш взгляд, виды мер присутствуют в экономическом плане? Сейчас уже есть некоторые страны, которые уже вводят какие-то меры. Там послабление для бизнеса, раздача денег. Какие направления на данный момент существуют и какие будут применены, на ваш взгляд, собственно говоря, в Россию?
Только Глеб у нас не экономист, все-таки, а журналист.
Да.
Может быть, вы переходите.
Давайте я попробую.
Какие направления?
Да, попробую. Хорошо, Глеб. Да.
Давайте я попробую ответить. Я считаю, что было бы разумно, опять же, да, Жень, ты правильно сказала, я не экономист. было бы разумно дать максимальные льготы и каникулы по налогам, по сборам, по всяким уплатам для максимально широкого количества предприятий малого и среднего бизнеса. У нас накоплена довольно большая кубышка. Она, что называется, на черный день приходит. Если завтра вот весь этот, все эти люди, которые пытались выживать и заниматься собственным бизнесом, бизнес это далеко не всегда сигары в кожаном кресле и ноги на стол и пачки денег вокруг, да? Бизнес, особенно в сфере обслуживания, это тяжелейший труд. Вот если завтра эти люди разорятся, во-первых, им нечем будет кормить семьи, это будет не очень хорошо скажется на социальном благополучии. Во-вторых, это разрушит ту самую сферу обслуживания, торговли, производства, которую так долго налаживали. И, в-третьих, эти люди обратно могут не пойти. Когда вот все успокоится, они решат, ну все, хватит. И сейчас мы пробовали заниматься бизнесом, потом пришла беда, в которой не мы виноваты. На нас это упало, мы не смогли продолжать свои занятия, а теперь мы что, пойдем обратно в ту же воду, мы знаем, чем это кончится. Поэтому понятно, что поддержка стариков малоимущих, понятно, что с учащимися там, ну, всех перевели на удаленку, чтобы до детей это не дошло. Но сейчас вот очень важно спасти этот обслуживающий, производящий слой населения. Потому что если он сейчас будет растерян, если он будет потерян, то возродить все будет очень сложно. Я хочу сказать, что то, что вот было еще 3-4 месяца назад, и то, что мы считали нормальным, обыкновенным, это складывалось долго, это складывалось десятилетиями. И казалось, что вот уже никогда... никогда не поменяется, потому что... А потом вдруг оказалось, что не хуже, чем у всех, а даже, может быть, что-то и лучше. И вот если сейчас это будет потеряно, это будет, конечно, это может оказаться невосполнимым.
Я вспоминаю фразу адвоката, которую я услышала не так давно. Она говорит, когда я берусь за дело, я смотрю, как на чистый лист бумаги. То есть я понимаю, что я ничего не знаю, и это помогает, в общем-то, ну так с чистого листа изучать дело и более подробно и находить какие-то варианты, что глаз не замыливается. Возможно, мы все к этому еще пришли.
Ну да, потому что, знаете, случилось изменение принципиально всего, да, случилось во всем мире. В конце концов, то, что иногда происходило у нас в стране, касалось только нашей страны, и уже там таким бильярдным шаром летело в остальных. Иногда в нас летели эти бильярдные шары. А сейчас мы внутри, сколько бы мы ни отпирались, мы внутри большого мирового процесса, потому что весь мир влетел в эту воронку под названием коронавирус. Когда-нибудь мы прочтем тысячи книг про то, что, если у нас хватит сил, про то, откуда он взялся, как это все развивалось, но сейчас мир изменится, и хорошо бы нам измениться в лучшую, а не в худшую сторону.
Мы слушаем вас. Здравствуйте. 7373-948. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Ну, конечно, долго говорить не надо об этом. Просто идет война бактериологическая против народа всего. И нас атомизируют, хотят разделить их и уничтожить потихонечку всех отдельно.
Война идет биологически. То есть вы считаете, Олег, что это какое-то биологическое оружие, что ли?
Ну, а как же, что это вирусная война? Вы что? Это же разработано в лабораториях. А вы что, не знали этого?
Да, понятно. И Олег нервно немножечко посмеялся. А некоторые, наоборот, биологи говорят, что и вирусологи вирусу невыгодно человека убивать. Поэтому, в общем-то, он берется за самых слабых. А так живет в человеке, ему это выгодно. Ну, как-то так. Ну, вот такая точка зрения тоже, Глеб, есть. У нас там 30 секунд осталось.
Ну, есть самые разные точки зрения. Главное относиться к ним с некой разборчивостью.
С разборчивостью, я поняла, да. Спасибо большое, Глеб Черкасов, журналист. Да, был с нами на связи. Это была программа «Умные парни». Говорим мы сегодня с вами и о работе на удаленке, и доверии СМИ в связи с коронавирусом, и борьбе с фейками. И, конечно же, нам всем еще предстоит понять, где же все-таки грань между насаждением информационной паники и своевременным информированием. А сейчас, правда, мне не подсказывает, пришел новостник или не пришел, но сейчас я вижу на часах 16:00, поэтому... Далее новости, потом Юрий Буткин будет уже в студии, а я с вами опять по телефону буду завтра.